Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Сюжетная наша тема сегодня – это беспрецедентный скандал, который разгорелся по поводу угроз председателя Следственного комитета Бастрыкина убийством журналиста Соколова. О нем был репортаж на телеканале «Дождь», ну и, помимо прочего, немало сообщений в других средствах массовой информации. Канва дела вкратце такова. Соколов написал нелицеприятный репортаж о деятельности Следственного комитета, в частности, в расследовании массового убийства в станице Кущевская. Там один из главных фигурантов дела, насколько мне помнится, отделался штрафом 150 тысяч рублей. Но более
чем. Написали много подобные репортажи и замечания. По-моему, мы даже в своих передачах это упомянули, как что человек отделался штрафом, черт знает что. Написали многие, покритиковали, многие даже лучше ругали Бастрыкина. Просто Бастрыкин вместе с этим Кексом Соколовым имеет отношение. Они совместно вроде как расследуют дело Политковской, там еще приглашают на какие-то совещания. То есть у них были личные отношения.
Угу. Ну, личные отношения не помешали, тем не менее, тому, что по совокупности Бастрыкин пригласил его на некую поездку в Нальчик, в ходе которой, так сказать, Соколов как бы перед ним, с одной стороны, извинился за репортаж, а с другой стороны, задал несколько неудобных вопросов. После чего Бастрыкин его просто выгнал из кабинета, а затем уже где-то в Москве охранники Бастрыкина подловили этого Соколова, отвезли его куда-то в подмосковный лес, где их застал и сам Бастрыкин, где он пригрозил Соколову просто убить его тут же на месте и достаточно кокетливо добавил, что дело о его убийстве. Он будет расследовать он сам. Исходя из чего, стало понятно, что если ему тут же отпилят голову, то эту голову не найдут никогда. Это вам не журналист Гангадзе на какой-то Украине. Тут будет все по-пацански. Но вообще, если говорить серьезно, то, чтобы подобные вещи делал председатель Следственного комитета, то есть эта структура, надо понять, созданная в свое время в России как калька ФБР. Да? Вот представить себе, чтобы кто-либо из начальников ФБР, я уж не беру именитого
Губера. Старика Губера.
Да, да. Ну и хоть кто-либо там чином поменьше вообще мог помыслить о такого рода действии, но это просто не укладывается в голове. То есть я не беру специально американскую действительность за стандарт поведения спецслужб во всем мире, но просто если взять некую точку отсчета, то по этой точке отсчета это оказывается что-то совершенно беспрецедентное. То есть становится ясным то, о чем мы говорили на протяжении многих лет, что это не просто пацанская банда, а это реально, без кавычек, питерская организованная преступная группировка. ОПГ. И она действует именно таким способом. Причем, коль скоро Бастрыкин взял на себя труд вывести его в лес, погрозить ему таким образом, то вот мне не кажется, что это самое первое действие в его жизни такого рода. То есть это какой-то накатанный сценарий. И я более того...
И не только его, а другие питерские занимаются тем же самым.
Разумеется, да.
То есть... он же учился с Путиным в одной группе. Более того, был старостой этой группы. Он закончил юридический факультет.
Ну, да.
И там это все принято у этой компании, так сказать, у кооператива «Озеро», у ГБ, вот у однокашники путинские. И они все безнаказаны, их никто за это не увольняет, не наказывает, и они действуют именно так, и это не секрет.
Ну да, то есть это все одни и те же кореша, которые, собственно, именно поэтому и чувствуют себя абсолютно безнаказанными, и можно быть уверенным. Ну, не буду говорить со 100%, но с 99,5% уверенностью, что после этого скандала Бастрыкину конкретно ничего не будет. Потому что он свой, он кореш. Господи, чего не делали только кореша? Сбивали, женщин-гинекологов, там, вгоняли их в гроб в самом центре Москвы, на Ленинском проспекте под прицелом видеокамер. Ну и чего было? Ничего. Сколько там... других инцидентов же такого же рода, их уже замучишься перечислять. Ну, желающие могут просто посмотреть хронику наших передач и увидят, что они исчисляются не единицами, а десятками. Но то, что это сейчас доходит вот до такого уровня, до уровня Бастрыкина, да, то есть вот одного из столпов как бы правоохранительных органов. Становится понятно, что правоохранительных органов как таковых в путинской России нет. Есть организованные банды, которые носят формы и которые делят свои сферы влияния, и в процессе этих разделов сфер пользуется совершенно такими же бандитскими методами. То есть в данном случае он таким образом попугал, скажем так, корреспондента газеты. Ну что с корреспондента газеты возьмешь? Только просто, чтобы он заткнулся. А ведь были же наверняка и какие-то бизнесмены, которых выводили вот на такие вот разборки. И я не исключаю, что пару-тройку эпизодов со скелетами в шкафах, которых, так сказать, не соглашавшихся просто взяли и стреляли, наверняка есть. Другое дело, что поскольку расследовал их, как мило их предупредил господин Бастрыкин, он же сам, то совершенно ясно, что они при этом режиме никогда до, так сказать, правды не дойдут. Что, собственно, и объясняет очень многие темные дела такого рода.
У меня есть мнение, так сказать, так как у нас передача на самом деле, у меня есть мнение, что цинично рассуждая, такие люди, как Бастрыкин, и вот лично он на посту Следственного комитета, это на самом деле подарок для оппозиции, реальной оппозиции, и это подарок для дела революции. Я мотивирую свою вещь абсолютно понятно. Ты привел аналогию с Гувером, я приведу с более одиозными людьми, так сказать, например, с Берией и с Гиммлером. То есть людьми, которые отвечали за безопасность страны, сравнимые должности занимались с Бастрыкинской, так сказать, были мастерами заплечных дел. Вот представить себе ситуацию, что Гиммлер лично вывозит какого-то корреспондента берлинской газеты, или Берия вывозит корреспондента «Известий» лично в какой-то лес, и его там, значит, пугает, значит, значит, представить себе невозможно, пытаясь что-то добиться. Значит, эти люди поручали кому-то, у них были какие-то заместители, помощники, подручные, значит, то есть у них была налаженная какая-то работа. Видно, что этому парню, тем более выпивши, как так говорят о том, что он был выпивши в этой ситуации, передоверить такое дело просто некому. Это говорит, что организация работы у него не такая, как у Берии, и не такая, как у Гиммлера. И это, с точки зрения оппозиции, хорошо. Было бы ужасно, что вместо него сидела бы какая-то обаятельная, улыбающаяся личность, которая наладила бы на потоке вот эти бандитские дела. И представляешь, каково бы и мне, и тебе, и нашим друзьям по оппозиции пришлось с этой сволочью при тех возможностях, которые существуют объективно у Следственного комитета. Поэтому лучше пусть Бастрыкин, тем более снять его действительно Путин, скорее всего, снимать не будет. Он свой в доску, он с ним учился, женился. Это как бы абсолютно понятная такая вещь. И это говорит, что кадровый потенциал у Путина, он иссяк. Его просто нет. Если он вынужден таких уродов, как Бастрыкин, держать на посту руководителя Следственного комитета, то другие проколы, которые Следственный комитет допускает в борьбе с оппозицией, а именно под это он сейчас заточен в основном, надо понимать, что, так сказать, он не борется с преступностью, он борется с оппозицией. Это не правоохранительный орган, а репрессивный орган. Вот степень бездарности, она восхищает. Ну, представь себе, вот его сейчас сменят, или он, не дай бог, заболеет и умрет, и придется поставить другого человека. Любой другой толковый мент или прокурор, или кто-то в этом качестве окажется для нас, для оппозиции, хуже. Объективно, это надо понимать. Потому что, я тебе приведу другие примеры. Вот сейчас расследование проводят по событиям 6 мая. Угу. Да, на Болотной площади. Надо. Кого в первую очередь арестовывают Следственный комитет? Это 160 следователей или там чуть бог знает сколько, следственной бригады, прямое указание президента. То есть они заняты этим делом день и ночь, просматривают. Они арестовывают 18-летнюю девчонку. Угу. И говорят, ты кидала асфальт людей. Значит, даже если, ну вот с точки зрения этой логики нормальной, ну найди ты боевика, который действительно первого, если ты самого свежего, ты же все это в средства массовой информации понесешь, что ты арестовал боевика. Значит, покажи, что ты арестовал какого-то мускулистого парня, который действительно там на ОМОНовцу съездил по каске, сорвал ее, и у тебя это записано. Покажи это. Значит, ну, они арестовывают девку, которую дюжий ОМОНовец волочит в юбке. Она в юбке. Он ее волочит по этому самому и говорят, вот это Духанина, вот она первая свежая, вот она самый страшный экстремист и все прочее. Это идиоты. И это очень хорошо. Это прекрасно. Не дай бог на этом месте окажется Берия или Гиммлер. Значит, Бастрыкин это для нас идеальный вариант. Надо его холить, лелеять, целовать в засос. Тем более он теперь на крючке, конечно, у Муратова, потому что наверняка запись всех этих разговоров не только то, что было на совещании в Нальчике, а и в лесу. Наверняка этот Соколов записал. Потому что профессиональный журналист, он имеет три диктофона, включая воткнутый в собственную задницу, самый спрятанный, который не найдешь никак. Ну, сейчас современная техника есть. Наверняка этот разговор записан. И Бастрыкин прекрасно понимает, что он теперь на крючке у «Новой газеты», у Муратова. Очень хороший человек. Нормально. Работай, родной. Работай. Угу. Пересчитывай купюру Собчак. Арестовывай девок. По событиям 6 мая. Потом все это развалится в суде, потому как выяснится, что эта девица не может там ничего поднять тяжелее 2 килограмм.
Не, ну в путинском суде это не развалится, допустим. Ну, путинский суд, он такой же, как и Бастрыкин.
Мы воюем не в судах. Мы не воюем не на площадях. Угу. Мы воюем в средствах массовой информации за головы людей. Угу. Наша задача победить революцию должна произойти сначала в головах у людей. И доказательства дурости, неспособности, импотенции производственной, неправовых действий, связанных с судами, с информационной подачей. Вот эти ребята демонстрируют. Он, Маркин, там, судейский, такой, прокурорский, они все приблизительно в одном стиле. Он выдающийся идиот. Это очень хорошо. Таких надо любить, холить и лелеять, так же, как некоторых, ты знаешь кого.
Ну, я тебе хочу к этому добавить только, что ты превозносишь этот факт как некое такое приятное исключение, что ли, которое оказалось на этом месте, и которое поэтому надо холить и лелеять, и не дай бог, чтобы его сменили на какого-то более толкового. Я же хочу сказать, что люди, типа даже тех одиозных фигур, которых ты привел, и которые были гениями в своем деле, я имею в виду и Гиммлера, и Берию, они на таком месте появиться просто не могут. В такой системе они появиться не могут. Именно потому, что они были по-своему гениальны, да, в своей профессии.
Валер, я боюсь. Ну, тыкнет произвольно пальцем какого-нибудь Холманского, поставит на место Бастрыкина. Но это будет неприятность для нас. Вдруг он как бы ошибется и толкового человека поставит.
Ты вот, знаешь, толковые люди, они и мы это неоднократно с тобой, кстати, обсуждали. В такой системе они даже не могут подняться на сколько-нибудь значимый уровень на иерархической лестнице, хотя бы для того, чтобы просто тот, кто в них должен тыкать пальцем, то есть Вован старший, да, он просто хотя бы их заметил. Вот история с назначением этого полпреда, которого взяли, так сказать, прямо, можно сказать, из цеха завода Уралмаша вырвали, да, который, конечно, никакой не рабочий, вот, но тем не менее, да, вот как бы совершенно новый человек в этой системе, он показывает, что этот палец может попасть случайно только в силу какого-то феерического стечения обстоятельств, да, на вот человека, который объективно, конечно, никогда не должен был бы занимать должность полпреда. Но это феерическое стечение обстоятельств само создано отбором тех людей, которые поставили перед телекамерой прокричать что-то там Путину, размажем печень по асфальту и так далее. То есть уже предварительная селекция была. И никого другого Путин и же с ним они увидеть просто не могут. Потому что вот эта вот преселекция, она выносит все, ну, пардон, человеческое дерьмо наверх. Знаешь, то есть люди, которые готовы поступить со своей совестью, принципами, если они у них вообще когда-либо были, да, то есть всем ради того, чтобы прогнуться перед начальником и сделать ему презент. Вот понимаешь, из такого рода людей подобрать, пардон, там, Гиммлера или Берию, ну, невозможно.
Значит, да, невозможно. Я с тобой согласен. Насчет отрицательной селекции, я с тобой согласен. И в частности, эта система, так как она существует, именно одна из причин, почему мы против этой системы. Потому что она носит характер отрицательной селекции, если научно выражаться.
Ну да.
Но в Бастрыкине, что мне нравится еще, вот, кроме того, что он бездарь и дерьмо, он показал всем, что он дерьмо. Это открылось, это понятно. Вот себе представь ситуацию, революция произошла в головах, так или иначе, миллион человек выходит осенью на улицы, и люди начинают так или иначе уже не асфальтом, а выяснять отношения уже серьезно с властями. Угу. Вот дело дошло до этого. И если человек, которого никто не знает, руководя Следственным комитетом, дает команду стрелять по демонстрантам, то некоторые офицеры могут продублировать эту команду. Если Бастрыкин дает эту команду, то они уже делят на 10. Он уже прославился алкоголизмом своим, несдержанностью, глупостью, бандитскими подходами. И это известно всему миру. Если офицер полиции даже средних моральных качеств, у него спрашивают, а ты на основании чего начал стрелять по демонстрантам? Он говорит, мне дал команду Бастрыкин. Все говорят, ты что, дурак, что ли? Нашел кого слушать. Это сделанный уже кадр в информационном плане. Он и был такой, да? Он всегда такой был. Но он высветил, так же, как Якименко. Вот мне очень жалко, что сняли Якименко с Росмолодежи.
Ну, его не сняли, а куда-то переставили на ту же самую должность, которая по-другому
называется. Всему обществу ясно, что он бандит, что он развратник, что он сутенер. Это доказано записями, в прессе широко освещено. Он вылез несколько раз на экран, показал свою харю, свой безмерный цинизм, даже на фоне Собчачки, уж на что безнравственная девица. На фоне нее он продемонстрировал еще более высокий уровень безнравственности. Это ж круто, это не да, всякому удается. Да?
Высокий полет.
Высокий полет. И вот если бы он продолжал руководить молодежью, я считаю, что это было бы правильное решение. Потому что там всем все понятно. Бастрыкин. Величайший. Мне жалко, что убрали Нургалиева. Жалко. Он татарин из Казани. Там насилуют людей бутылками из-под шампанского, так сказать. Все его единородцы занимали руководящие посты в министерстве. И мне жалко, что там Колокольцева Пресненского сейчас подставят, и как бы непонятно что. Нургалиев лучше был. Мне Нургалиев очень нравился. Все уже понимали, кто он такой, что он два слова связать не может, все классно. И мне вот, если Бастрыкина уволят все-таки, я буду переживать. Вдруг какого-то... Это нет, лучше пусть этим. И разум всех тараканов надо одной сковородкой.
Да, это правда. Тем более, что.
Понимаешь? Не мучится, потому что. А тут какая-то сволочь, Крштановская фамилия ее, вышла из Единой России. Я ночь не спал. Ну, тварью, если ты не знаешь, она там, блин, вокруг социологии, там какая-то общественная палата, что-то вокруг этого крутилось, да?
Да-да.
Жизнь была в Единой России, и хвалила их, и врала, и все уже знали, кто она такая. Все... Сейчас она вдруг вышла из Единой России, засуетилась, так сказать. И где ее сейчас ловить теперь? Ее сейчас к стенке, она говорит, а я не член партии, вот, кстати, документ. И вот начинается судебное разбирательство, где она была, а здесь она осталась, если в этой... Нельзя их выпускать из Единой России, нельзя. Надо, чтобы прям выжигать на лбу, желательно. Состоял в Единой России или состоит в Единой России. Нельзя выпускать их. Мой приятель, и ты его знаешь, Володя Устоев с Пресни тоже, говорит, я в случае чего выйду из Единой России. Я говорю, Володь, не уходи. Там. Вот, чтобы потом сомнений ни у кого не было.
Задержись, да, задержись лучше.
Всех выпускать нельзя выпускать.
Нет, ну я хотел еще только отметить один аспект всей этой истории, что и это тот, который ты отметил в самом начале, что это на самом деле путинский дружбан. И то, что он дружбан, это известно уже теперь всему миру. Не говоря уже, так сказать, про то, каким образом он попал на эту должность и в силу каких обстоятельств, все это ясно. И теперь, после вот этого вот скандала, конечно, это в первую очередь серьезное испытание для Вована. Потому что в ближайшем будущем...
Он пройдет, я надеюсь, он пройдет достойно. Он пройдет. И не уволит его. Это да. Молодец, это тоже. Дерьмо надо лепить прямо на морду. Твое дерьмо, твое, тебе на морду.
Да. Поэтому, конечно, когда во всем мире дали, так сказать, куда он осмелится отправиться, его будут принимать, то будет понятно, что это вот крышующий вот этого вот бандюгу, который находится вот прямо у него руководителем Следственного комитета. Это же хорошая картинка, понимаешь? Об этом могут писать средства массовой информации, широкие западные, могут не писать, но так или иначе всему политическому миру это известно. Да? И то, что это вот очередная этикетка на этот режим, очень отчетливо его характеризующая, это, конечно, приятно. То есть Бастрыкин сделал доброе дело. Он сделал свой вклад в дело революции. Примерно такой же, как в анекдоте сделал Николай II, который создал революционную ситуацию в России, и за это заслужил, как говорит анекдот, орден Октябрьской революции номер один, правда, посмертно.
Я с женой обсуждал этот вопрос, и она правильно провела аргументацию, что-то насчет Распутина начала говорить. Представь себе, что Николай II выгнал бы вовремя Распутина от своего двора. По крайней мере, отстранил или как-то бы нашел варианты. Ну, шансы на проведение революции снизились бы. Потому что как бы... А здесь вот Бастрыкин. Жалко, что Якименко с Нургалиевым убрали. Я переживаю. Крштановскую не надо выпускать. В Единую Россию. Всех Саш, поганой метлой.
Саш, ну я вот за эти переживания на твоем месте не очень бы переживал. Вот почему. Потому что, как ты справедливо отметил в самом начале, скамейка запасных, она не просто очень узка, она просто исчерпана. И поэтому все эти люди, даже если они вылетают с какой-то должности, в силу там самых разных обстоятельств, они просто как вороны на дереве пересаживаются с одного сука на другой и остаются, в общем-то, при тех же должностях. Ну, возьми хотя бы того же Суркова. Ну, вот, казалось бы, он уже стал именем нарицательным, Сурковщина, вроде бы его изгнали, хотя я не могу назвать словом изгнание, да, из администрации президента, переместили на должность вице-премьера, типа он занимается какими-то инновациями, чуть ли не нанотехнолог типа Чубайса, ну и каков итог? Конечно, какой нафиг нанотехнолог? Он занимался тем, чем он мог заниматься все время, это пропаганда. Результат, сейчас он вице-премьер, который курирует телевидение и радиовещание. Ну как бы курирует с точки зрения подачи новых федеральных каналов, так сказать, общественного телевидения и так далее.
На самом деле политкомиссар.
Да, на самом деле очевидно, что он политкомиссар. Ровно тем же, кем он и был в администрации президента. Что сменил на эту должность на другую, что не сменил, он занимается тем же самым. И по той простой причине, что вместо него никого такого же адекватного в системе нет. Адекватного не с точки зрения его разумности, а с точки зрения того, что он понимает запросы начальства и напрямую их транслирует на телевидение и радиовещание, в силу чего, надо тоже отметить, это его главное достижение, телевидение стало настолько несмотрибельным в России, что аудитория массово ринулась в интернет. И на сегодняшний день основной источник вещания и средства массовой информации – это интернет, а не ящик. Ящик включают для пищеварения во время приема пищи или когда застольная компания теряет, и надо, чтобы там что-то бренчало.
Вот нет, музыку послушать, футбол посмотреть, художественный фильм, так сказать.
Это все можно сделать. Это все
то, что связано с информацией и с политикой, оно, да, конечно, все в интернет черпает.
Конечно. Нет, ну даже и футбол, и музыку могут просмотреть только те, кто готов вынести тот тяжкий груз рекламы, который ему придется переварить не менее 5-6 раз за сеанс.
И что там говорить? Это Путин даже отметил, что порнография в интернете это лучше, чем в телевидении.
Да, он-то знает.
Он-то знает, он же говорит, что там много порнографии. Наверняка не вылезает из порно-сайтов. И я в этом плане доверяю Вабану, так сказать.
Да, нет, вот это, честно скажу тебе, это та область, которой ему честно можно доверить. То есть человек...
Как сказал, больше половины там порнографии. Да. Я представляю, сколько он времени провел, изучил вопрос. Изучил, читал.
Да. То есть, иначе говоря, переводя на обычный язык, это значит, что больше половины того времени, которое он залезает в компьютер или в интернет, он тратит на порнуху. Вот тут откуда выводы-то, понимаешь? Вот я бы не мог сделать вывод, что в интернете больше половины порнографии. Но я, как ты любишь говорить, не по тем гайкам, да? То есть, не в те сайты смотрю. А он в теме, он знает, где искать, что искать, где лучше.
Да ты все про политику, про политику. Тема стисек не раскрыта. Это же такая, ты же знаешь...
Хорошо, будем ждать новых тематических подарков для наших сообщений, которыми будем знакомить наших слушателей.